Параграф 62. Дьявол и сатана. Некоторые слова в Библии остались непереведенными. Например, «мамонна» из Евангелия от Матфея 6:24. Пример непереведенного арамейского слова. То же самое относится к еврейскому слову «сатан», означающему «противник», и видоизмененному греческому в «диавол» – «диаблос», со значением «лжец», «враг» или же «клеветник». Если мы верим, что есть такие сверхсущества, побуждающие нас грешить, как сатана и дьявол, то каждый раз, встречая эти слова в Библии, мы будем думать о них именно в этой манере. Однако в Библии эти слова могут относиться и к самым обыкновенным людям. Уже одно это говорит о том, что употребление этих слов не может быть причислено исключительно к сверхзлым личностям вне нас. Слово «сатана» в Библии. В третьей книге Царств, глава 11, стих 14, написано: «И воздвиг Господь противника», то есть в оригинале написано: «воздвиг Господь сатану на Соломона, Адера и Думиянина. И воздвиг Бог против Соломона еще противника». Опять в оригинале стоит слово «сатана». И воздвиг, то есть это получается, и воздвиг Бог против Соломона еще сатану, Разона. Третья книга Царств, 11 стихи 23-25. Из этих мест видно, что Бог воздвигал против Соломона не ангела, не суперзлодея, а простых смертных людей. В Евангелии от Матфея 16 стихи 22-23 можно найти еще один подобный пример. Петр старается отговорить Иисуса идти в Иерусалим ради того, чтобы принять там крестную смерть. На это Иисус, повернувшись к Петру, говорит ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Так Петр был назван сатаной, и что важно, с пояснением за что. Из-за того, что слово «сатана» означает «противник» и может быть назван любой, даже сам Бог, именно в самом слове нет ничего особенного или же греховного. Ассоциация же с грехом, когда мы слышим это слово, происходит лишь из-за нашей собственной греховности и из-за того, что мы привыкли к употреблению этого слова именно в таком смысле. Когда Бог привносит в нашу жизнь испытания или же ставит перед нами препятствия в достижении каких-либо неугодных Ему дел, Он становится для нас противником, то есть сатаной. Как сказали бы об этом в еврейском. Однако то, что он становится сатаной, совсем не означает, что он грешник. Книги Царств и книги Паралипоменон, как и четыре Евангелия, с разных точек зрения описывают одни и те же события. Во второй книге Царств 24:1 написано, что Господь, или же гнев Господень, возбудил Давида сделать перепись в Израиле. О том же событии написано в первой книге Паралипоменон 21:1, но немного иначе. «И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». В одном месте написано, что Бог возбудил Давида, в другом – сатана. Единственный вывод, который можно сделать, дабы примирить это противоречие, это тот, что Бог поступил с Давидом как сатана, то есть как противник. Примерно таким же сатаной, так называемым, Бог был и для Иова. Именно поэтому Иов верил: «Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукою враждуешь против меня». Книга Иова 30:21. Или же другими словами: «Ты действуешь против меня, как сатана». Слово «дьявол» в Библии. Со словом «дьявол» та же самая история. Иисус однажды сказал: «Не 12 ли из вас, учеников, избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Искариоте, о самом обыкновенном человеке, без рогов и копыт, не обладающем никакой сверхдуховной злой силой. Здесь дьяволом просто-напросто был назван закоренелый грешник. В первом послании Тимофею 3:11 говорится о том, какими должны быть жены диаконов. Одно из качеств, каким они должны обладать, быть не клеветницами. В На греческом слово «клеветницы» звучит как «диаблос», в других местах переведенное как «дьявол». То же самое апостол Павел писал и Титу, но уже о старицах в церкви. Послание Титу 3, стихи 2-3. И еще Тимофею он писал, что в последние дни люди будут клеветники, то есть дьяволы. Второе послание Тимофею 3, стихи 1-3. Само собой, это совсем не означает, что люди превратятся в суперзлодеев, просто в обществе это качество станет в порядке вещей. И все же, этого должно быть, из всего этого должно быть совершенно ясно, что сатана или дьявол не имеют ничего общего с падшим ангелом или же источником греха вне нас. Грех, сатана и дьявол. Слова «сатана» и «дьявол» используются как образы для описания тех грешных наклонностей внутри нас, о которых мы говорили в параграфе 61. Главный, так называемый «сатана» или «противник» находится внутри нас. Наши грешные наклонности олицетворены и называются также дьяволом, клеветником истины. Вот кем оказывается наш внутренний человек, наше глубинное «я», то есть это и есть сам дьявол. Взаимозаменяемость дьявола нашими похотями, желаниями, грехом внутри нас ясно видна в нескольких местах. А как дети причастны плоти и крови, то Он, Христос, воспринял оные, дабы смертью лишить силы, то есть разрушить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Как говорится об этом в послании Евреям 2.14. О дьяволе здесь говорится как о хозяине, господине смерти. Однако в послании Римлянам 6.23 сказано, что возмездие, то есть плата за грех, есть смерть. Получается, что грех с дьяволом одно и то же. Также и в послании Иаковам 1.14 говорится, что искушают нас наши же собственные похоти, которые ведут ко греху, а значит и к смерти. В послании Евреям 2.14 говорится, что смерть приносит дьявол. И тут же сказано, что Христос воспринял наше естество, чтобы лишить дьявола силы. Однако Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Послание Римлянам 8.3. И отсюда видно, что дьявол одно и то же, что и грех, то есть наши похоти. Очень важно понять, что Иисус Христос был искушаем точно так же, как и мы. Недопонимание учения Библии о сатане, дьяволе тянет за собой хвост непонимания того, что сотворил Иисус для нас. Ибо только из-за того, что Иисус Христос имел наше естество, а наше естество – это дьявол, который внутри нас, который был и внутри Христа, у нас теперь есть надежда на спасение. Послание Евреям 2, стихи 14-18. Послание Евреям 4-15. Победив свои похоти или же библейского дьявола, Иисус Христос смог тем самым на кресте лишить сил дьявола. Послание Евреям 2:14. Если бы дьявол был бы существом типа падшего ангела, то его с того времени не должно было бы существовать. В послании Евреям 9.26 сказано, что Иисус Христос явился для уничтожения греха жертвою своей, дьявола в себе. Послание Евреям 2.14. Получается, что своей смертью лишил силы, уничтожил тело греховное. Послание Римлянам 6.6. А именно, естество человеческое, склонное ко греху. «Кто делает грех, тот от дьявола», — говорит первое послание Иоанна 3.8. «Потому что грех возникает внутри нас, от наших похотей», — послание Иакова 1.14.15. «И именно их Библия называет дьяволом. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола», — первое послание Иоанна 3.8, а также стих 25. Если мы правильно определяем дьявола как наши похоти, то дела их, что естественно, это грех. И это подтверждается первым посланием от Иоанна 3:5. Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши. И это подтверждает, что грехи наши и дьявол одно и то же. В книге Деяния 5:3 можно найти еще один неплохой пример. Петр спрашивает Ананию: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое?» И продолжает в стихе 4. «Для чего ты положил это в сердце твое?» То, что мы замышляем, плохое в сердце свое, это то, что сатана вкладывает в него. Когда мы что-то замышляем, разве тогда грех не рождается внутри нас? Когда женщина беременеет, не носит ли она своего дитя в себе? В послании Иакова 1:14-15 используется тот же самый образ, когда наши похоти порождают наши грехи, которые влекут за собой смерть. В Псалме 108:6 нечестивый грешник сравнивается с сатаной. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его». То есть пусть он имеет над ним превосходство. Псалом 109:1. Олицетворение. Конечно же, вы здесь можете вполне резонно возразить, что во всех этих местах о дьяволе говорится как о реальной личности. Согласен. Такие места, как послание евреям 2:14, где говорится, что Иисус Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, почти заставляют видеть этого монстра. Однако не видите ли вы других монстров, которыми кишит Библия? Таких, какие в литературе называются приемом олицетворения или же персонификации. Например, в притче 9:1 рассказывается об очень привлекательной даме, которая построила себе дом, имя же ей «Премудрость». Об олицетворении более подробно мы поговорим в дополнении 5. Пока же остановимся на нашем дьяволе, Диаблос, который очень часто олицетворяет собой наши похоти. В природе не существует похоти, живущей вне человека, вне его сердца, вне его ума. Впрочем, грех тоже олицетворяется в Библии. Например, в послании Римлянам 5:21, послание Римлянам 6, стихи 6 и 17. Он уподобляется царю, а потому нет ничего удивительного в таком олицетворении греха, как дьявол. Примерно так же и Павел говорит о нас, так как будто в нас живут два совершенно разных человека. Послание Римлянам 7, стихи 15-21. Ветхий, плотской дьявол, находящийся в постоянной борьбе с духовным нашим «я». Однако всем ясно, что на самом деле в нас нет двух борющихся между собой человек. Этот ветхий человек внутри нас олицетворен как лукавый, то есть злой. Евангелие от Матфея 6:13. То же самое греческое слово в первом послании Коринфянам 5:13 переведено как «развращенный» и относится также к человеку, тем самым показывая, что развращенный, то есть совратившийся с пути Божия, становится лукавым. Политический дьявол и сатана. Те же слова «дьявол» и «сатана» часто употребляются в определениях злого, грешного, нечестивого и беззаконного мира сего. Все социальные и политические, псевдорелигиозные учреждения человеческие также смело можно назвать дьяволом. В Библии дьяволом и сатаной часто называются иудейские и римские светские государственные институты. Так, в книге Откровения 2:10 можно прочитать о дьяволе, ввергающем в темницы верующих. И тут же можно прочитать, что Пергамская церковь находилась в том же самом городе, в Пергаме, где находился и престол сатаны. Это римское правительство этой Пергамской притории. Найдется ли человек, утверждающий, что в Пергаме находился престол падшего ангела? Грех определен в первом послании Иоанна 3:4 как беззаконие, нарушение закона. Однако грех коллективный гораздо серьезнее, чем грех отдельного человека, ибо он намного сильнее. Именно по этой причине в США Иран и связанные с ним исламистские силы называют страшным сатаной, то есть страшной противостоящей силой всей американской системе, как политической, так и религиозной. Точно так же слова «сатана» и «дьявол» употребляются и в Библии. В заключение, вероятно, стоит заметить, что тема «сатаны» и «дьявола», возможно, как никакая другая тема Библии, нуждается в том, чтобы ее рассматривали в размерах всей Библии, целиком. Построение сложных и запутанных гипотез всего лишь на нескольких стихах из нее – занятие, мягко говоря, неблагодарное. Это занятие и параграф 61 стоят того, чтобы их еще раз внимательно перечитать. И смею вас уверить, если вы посмотрите на все места, где упоминается сатана или дьявол с этой предложенной нами библейской позиции, то все они предстанут пред вами как места, где говорится о нашем внутреннем греховном состоянии, либо об окружающем нас политическом мире. Наиболее часто недопонимаемые места будут рассмотрены в следующем за этим занятием приложении. Те же, кому трудно принять наши выводы по этому вопросу, предлагаю поразмышлять над следующими вопросами. Вопрос А. Олицетворяется ли в Библии грех? Очевидно, что да. Вопрос Б. Используется ли в Библии слово «сатана» как простое определение? Также очевидно, что да. Ну а если это так, то в чем проблема? Что вам мешает принять мысль об олицетворении греха как нашего противника, сатаны? Особенно часто этот мир олицетворяется как дьявол в Евангелии от Иоанна. Можете ли вы найти более точное и более краткое для него определение, чем дьявол, или же князь века сего?